Слава нашему Господу! Да будет Его имя благословенно! Сегодня мы с вами, по милости Господней, коснемся интересного вопроса, довольно-таки глубокого, чтобы мы задумались об этом положении. А принципиально Бог предлагает нам каждый раз задумываться о том благословении, которое Он обогащает и определил для внутренности каждого из нас. Сегодня мы с вами коснемся вопроса: душа завязана в узле жизни или в узле смерти? Бог однозначно рассматривает этот вопрос, а с другой стороны, категорическая форма. Удивительно то, что мало кто из людей об этом задумывается. Бог рассматривает именно так. Мы сегодня покамест будем рассматривать один из вопросов. Вопрос того, что душа завязана в узле жизни у Бога. Бог рассматривает этот вопрос очень глубоко. Насколько глубоко рассматриваем мы? Интересно еще то, что эта тема открылась для нас с вами именно к моменту жатвы. Принципиально это так. Интересно то, что если для кого-то кто-то дорог, или чья-то душа дорога, то человек идет на величайшие подвиги. Иисус интересную фразу говорит: нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Потому что эта душа завязана в узле жизни у Бога. И потому он идет на величайшую жертвенность, предоставляет себя в жертву. Да правда? Есть описывается интересный момент в Священном Писании, когда по каким-то мотивам, соображениям, причинам, из-за чего Давид в свое время сказал интересные слова: «Кто напоит меня водой с колодца, что у ворот Вифлеема, там, рядом?» Давид, что было сопряжено с этой водою? Неужели эта вода отличалась от других источников, которые были среди народа Израиля? Неужели от других колодцев она отличалась? Принципиально, да. Каждый колодец имеет свой вкус. Ежи принципиально, то да. Давид, для тебя был дорог этот вкус воды или там были сопричислены какие-то моменты жизни? Интересно, кому-то было не безразлично его желание. Что он сказал, чтобы кто-то его обеспечил этим вопросом? Сказал для того, чтобы кто-то принес воды? Я не думаю об этом. Для меня это звучит о вопросе того, что он никого не испытывал, никого не проверял. Он высказал желание своей внутренности вслух. Это получилось исповедание наружу того внутреннего мира, что там находился. Не в смысле мир или покоя, а обстановки, что там было. Библия повествует, что его трое друзей, не сговариваясь, сговорились, потому что они были движимы одним духом. Они поняли, что для формирования дальнейшего духовного возрастания, для того, чтобы... Дело в том, что когда человек принимает жажду, он способен опять к битве. В свое время Самсон, он очень печальные слова сказал: вот ты, говорит, столько, говорит, силы дал, такого благословения, такого, говорит, подвига, я, говорит, убил 1000 человек, а теперь, говорит, я умру. Почему? Потому что я жажду. Мы с вами разбирали этот вопрос. Почему ты думаешь, что действие Духа Божьего и силы Божьей зависимы от твоей жажды? Вопрос сегодня не этот. Но зачастую практически получается положение, когда человек выпьет воды, он оживает, он становится более сильным, более способным дальше к боевым действиям и к прочим духовным движениям. Понимали ли они именно эту тонкость? Не исключено. Но что они понимали, что они дадут чашу холодной воды, Иисус говорит в одни плоти своей: кто подаст чашу холодной воды праведнику во имя праведника, ученику во имя ученика, потому что, говорит, вы мои, потому что вы принадлежите мне, думаем об этом вопросе. Ну, пророку подать, это да, знаете, это авторитет. Правда, в чьих глазах бывали такие моменты, когда Бог говорит, и потом, говорит, будет такой день, когда сыны народа по его скажут: вот был пророк среди нас, и мы не видели, не замечали. Позвольте, больше всех пророков принципиально был Моисей. Более всех пророков принципиально был Иоанн Креститель. Более всех пророков принципиально сам Бог, пришедший во плоти. Это правда, серьезно. Кто это увидел, кто это узнал, кому это открылось, для кого это стало понятно и доступно. Это серьезнейшие вещи и вопросы. И тут интересно, говорит, если, говорит, ты подашь чашу холодной воды, ты не потеряешь двух наград. С одной стороны свою, а с другой стороны ту, которая надлежит получить тому, кому ты подаешь. Ветхозаветные времена описывается момент, когда три царя попали в пустыню, как в западню. Воды не было ни для них, ни для воинов, ни для скота. На погибель, говорит, мы здесь. Нету ли, говорит, здесь пророка Господнего? Кто-то говорит, да, есть, Елисей здесь. У Елисея, говорит, есть слово от Господа. С чего вы взяли? Причина этому, потому что в былые дни он бы и сегодня продолжал бы так. Но просто тот пророк, которому он подавал воду на руки, Илья, он уже вознесся в огненном вихре на огненной колеснице. Потому что он давал воду на руки пророка Ильи, потому... Мы сегодня разбираем вопрос, насколько для троих друзей Давида была дорога душа Давида, что они с опасностью для своей жизни пробились через стан неприятеля, дошли до колосса, что в Вифлееме, почерпнули воды, опять пробились через линию фронта, подошли и передали эту чашу воды. Там интересный закон. Давид говорит, могу ли я взять эту воду и выпить как воду? Цена этой воды равна цене жизни троих вместе взятых. С опасностью для своей жизни они пробились, почерпнули и принесли. Я, говорит, ее ценю настолько дорого, настолько высоко. Это жертва, и это жертва во имя Господне. Принципиально он исполняет интересное благословенное местописание, где говорится, в радости будете почерпать из источников спасения, а с другой стороны, в радости будете проливать воду пред Господом, принося ее в жертву. Не помню, в какой-то теме мы сами разбирали вопрос. Пройти путь, измученный от жажды, находишь источник воды, и ты пить не будешь. Ты черпаешь ее, и проливаешь во имя Господа, и прославляешь имя Господня, который тебя привел прямым путем к колодцу, это же принципиально, который сохранил твою жизнь и дал тебе эту воду жизни. Теперь ты ее будешь пить. Если Бог не даст, то пить не будешь. Поперхнешься даже тогда, когда жаждешь. Возьмешь в рот и умрешь. Бывали разные случаи жизни. Люди не доживали до самого желанного. Вот она вода, вот, ну бери ее. Взять невозможно. Это правда. С другой стороны, закон жизни обычно таков. Там, где колодцы, там, где вода, там западня. Почему? Потому что чувство жажды настолько обуревает человеком, живым существом, скотиной любой, которая идет на водопой, что с опасностью для своей жизни они приходят, пьют, но там интереснейший ужас заключается в том, что когда пьешь, уши заглушаются. Особенно, если ты припавший к земле пьешь. Вы знаете, когда мы были подростками, мы экспериментировали эти вопросы, были удивлены. Опускаешься к земле пить, все глохнет. Ничего не слышишь. Поэтому Священное Писание говорит о тех 300, которые они черпали рукой, на колено облокачивались. Они могли видеть, они могли слышать, они могли рассматривать то, что они пьют. Сегодня не об этом. Это величайшие законы Божьего благословения. Итак, дорога душа была в глазах троих друзей, и они полагали души свои. Интересно, Бог предлагает в Новом Завете рассмотрение взаимоотношений, построение внутри тела Христова на этом же законе, на этом принципе. Если недорога в очах наших, души наших окружающих, если мы не рассуждаем об этих вопросах, только чтобы мы правильно понимали, у Бога имеются определенные взаимоотношения, когда в Его глазах настолько дорого, что есть моменты, когда даже в Ветхом Завете интересна еще такая фраза, «Во благо, говорит им, об этом вопросе ты не молись, с ним надо поступить иначе». Апостол Павел в свое время раскрывает интересный вопрос и говорит, а вот таковых душ или такую душу необходимо сделать так, что отдать вознемождение сатане плоть с конечным результатом, чтобы дух был спасен пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Отсюда вытекает интересный вывод. Со стороны кажется жесточайшая система, метод. Бог говорит, это величайшее чудо спасения души. Сегодня не об этом. Итак, мы с вами находимся в интересном месте Писания. Но прежде чем мы его будем читать, мне хочется напомнить нам всем, одно песнопение, только я его не петь буду, а я его прочитаю как стих. В сборниках у нас есть номер 1478. Если вы желаете, вы можете открыть, но я буду отсюда читать. Сборники песнопения 1478. Есть узлы, которых не развяжешь. Есть пути, которых не пройдешь. Тайны есть, которых не расскажешь. Песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь, радость есть, которую таишь, слезы есть, которые глотаешь, думы, от которых плохо спишь. Чувства есть, которых не желаешь. Речи есть, каких не говоришь. Вещи, о которых лишь мечтаешь. Люди, пред которыми дрожишь. Но Христос узлы мои развяжет, все пути со мною Он пройдет. Тайны все душа Ему расскажет, песни все она Ему споет. Горе все она Ему откроет, радость все она поделит с Ним. Он один поймет и успокоит, Он не зря стал Господом моим. Есть узлы? Что заставило того стихотворца, кто это писал, написать вопросы? Есть такие, говорит, узлы, которые мы развязываем, развязать не можем. Есть узлы такие, в которые мы настолько ввязались, что не знаем, как оттуда выйти. Есть узлы, которые бы мы хотели быть завязанными, но у нас не получается этого. Дело в том, что жизненные узлы на бантик не завязываются. На бантик это так завязать, как мы шнурки завязываем на туфлях, на ботинках. Так чуть-чуть дернул, и он раз. Есть такие узлы, знаете, сильно-сильно завязанные, но его так чуть-чуть дернул, раз и рассыпалось его, открылось. Но есть такие морские узлы, потому что от воды узлы обычно расслабляются, но не так завязаны, что их невозможно развязать. И тайн нету, как это сделать. Поэтому, Боже, помоги нам внимательно-внимательно задуматься об этих вопросах. Читаем место Писания. Об этом вопросе очень глубоко было подмечено самим Господом. Почему я так говорю? Потому что там описывается, когда Давид будет говорить эти слова, мы прочитаем, он упоминает именно этот вопрос, что благословен разум твой и тому подобное. Мы коснемся этого момента сегодня, благдаст. Что Бог, говорит, побудил тебя прийти ко мне, что дальше сделать? Принципиально глазной мазью, предлагающей мне помазать мои глаза, чтобы мне видеть. С другой стороны, заострить мое внимание на серьезнейшие сугубые таинства и, как сказать, ну на что Бог уделяет колоссальнейшее внимание, как Бог на это все реагирует. Это первая книга Царств, 25 главы, взаимоотношения Давид, Авигея, ну и в какой-то степени Навал. Там произошел конфликт, Навал не уделил внимания, огорчил дух Давида, его печальное состояние стало у Давида, и вот теперь Давид идет воздавать возмездие, должное, как он считает, в своих глазах. Пока мест посланцы вернулись к Давиду, Авигей, кто-то из рабов слуг, сказал, говорит, будет беда. Вот такие, говорит, события. Вот так обошелся наш, говорит, господин Навал. А вот такой был, говорит, Давид. И такова, говорит, его была жизнь. Смотри, говорит, сейчас, говорит, будет беда, надо что-то предпринимать. И она, Авигей, требует, чтобы были навьюченные животные с продуктами питания. И вот, чтобы слуги, один там, двое, трое шли впереди, вели, и чтобы она ехала на осле. И приближалась к Давиду на, ну, утихомиривание взаимоотношений, скажем. Первая книга Царств, 25 главы, с 28 стиха. И вот они встретились. «Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Ибо войны Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего. А душа врагов твоих, а душу врагов твоих бросит он как бы пращею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Будет, говорит, такой момент, ты будешь на престоле, ты, говорит, это все вспомнишь. «И сказал Давид Авигею: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови, отмстить за себя. Дальше мы не читаем. Здесь говорится о вопросе: благословен разум твой, благословенна ты, что Бог тебя послал навстречу, что ты отозвалась на его зов, что он определил это слово через тебя передать мне. И дальше: через тебя Бог, удержавший меня от нанесения зла. Дальше: если бы ты не пришла навстречу, то до рассвета не осталось, говорит, даже пса. Здесь она ему предлагает удивительнейший вопрос, очень интересно, на который следует, говорит, задуматься. С одной стороны, как-то мы с вами рассуждали, когда ты, говорит, будешь на царском престоле, ты об этом вспомнишь. Но сегодня у нас не эта сторона. Сегодня ставится вопрос: душа господина моего будет завязана в узле жизни. Отсюда интересно несколько выводов. Будет или есть? Она в будущем времени будет завязана? Или она есть завязана? Еще раз читаю. «Если восстанет человек преследовать тебя, искать душу твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». В данном случае не рассматривается будущее время, а абстрактное время, или как правильно выразиться, то есть, что она завязана уже. Но интереснейший закон. Боже, помоги внимательно нам об этом задуматься. Если мы не будем развязаны, где мы связаны с чем-то, в ком-то, от чего-то, почему-то, ой ли у нас получится быть завязанными здесь. С другой стороны, интереснейший закон. Какого порядка? Чтобы мы об этом тоже задумались. Сегодня перед началом собрания мы читали интересное местописание. Я его еще раз напомню. О Луки. Момент, когда наш Господь зашел в синагогу. Читаем Луки 4 глава 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Потому что, между строчек, жизнь ихняя и душа каждого из них завязана в узле жизни у Бога. И Бог сказал: ты должен совершить это величайшее чудное освобождение. Но одна тонкость, очень глубокая, на которую зачастую не обращается внимания. Отпустить всех на свободу? На свободу выйдут только измученные. Что это значит? Оказывается, на свободу не выйдут те, которые не считают, что они измучены грехом. Почему люди остаются во грехе? Потому что они не считают, что они мучаются. Они не считают, что грех их мучает. Они не видят этого, этой проблемы. А зачем выходить с этого? Оно им не мешает. Отсюда вытекают вопросы, потому они не выходят. Но сегодня мы не эту сторону рассматриваем. Интересный здесь вопрос. Они, говорят, настолько дороги в мочах, говорят, моих. Они завязаны, жизни их, души завязаны. Может быть, они, говорят, и не думают об этом, может быть, и не взывают об этом. Позвольте, скажите, пожалуйста, кто из людей взывал к Богу на предмет того, чтобы Бог послал своего Сына Единородного, закланного от создания мира? От создания мира никого из человеков не было. Никто не взывал, никто не спрашивал. На совете неба было поставлен вопрос, кто бы пошел бы? Кто бы исполнил эту волю? В свое время Бог однажды интересные слова сказал, нечто наподобие, но в другом направлении, как бы в адрес Исаии. Но это было сказано общее для всех присутствующих там, на совете неба. Что там было? И когда, говорит, Исаия увидел славу неба и сказал, что он человек с нечистыми устами и живет среди людей также с нечистыми устами, то Бог дает интересное благословение, очищение уст, очищение естества человека. Мы с вами разбирали этот вопрос, возжигание опять светильника во внутренности человеческой. Дальше, и там, говорит, услышал голос Бога: кого мне послать, кто пойдет для нас. То есть, получается, из среды, конечно, принципиально можно было бы найти, кто бы мог пойти. Ангелы бы могли бы в определенной степени пойти что-то возвестить. Но Бог возвещение, благовестие не поручал ангелам. Он поручал именно тем, которые во плоти находятся, то есть через человеков. Принципиально аналогичная фраза стоит там, во Вселенской, ну, первом таком соборе, как сказать, вот такого совета неба. И там описывается вопрос: ты, говорит, вложил в желание мне во внутренность, у меня в сердце исполнить волю твою, Отче. Решался вопрос спасения человечества в будущем времени. Я, говорит, иду, Ты жертвы и приношения не восхотел, ты жертву уготовил. И эта жертва, говорит, есть тело мое. Я, говорит, иду исполнить волю твою, отче. Отсюда вытекает вопрос очень глубокого содержания. Ты, говорит, понимаешь, насколько, говорит, ты дорог для меня? Ради тебя я пришел. Боже, помоги нам глубоко об этом задуматься. Описывается интереснейший момент. Евангелие Луки мы читать будем 13 главы, с 10 по 17 стих. Наше внимание будет в 15 и 16 стих. Луки, 13 глава, с 10. «В одной из синагог учил он в субботу, наш Господь. Там была женщина 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились. Весь народ радовался о всех славных делах его». А о чем он здесь говорит? Он говорит о вопросе. Оказывается, есть категории людей, две стороны обязательно, которые говорят, есть противящиеся тому, чтобы он отвязал и дал свободу. Сегодня мы этого не касаемся. Здесь ставится вопрос, настолько завязана эта душа была в узле жизни у Бога, что Бог определил конкретно послание своего сына с посланничеством вопроса освобождения. Вот, говорит, он приходит. И что он говорит, интересную фразу? Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Боже, дай вот такого благословения, чтобы внутренности наши могли воспринять этого благословения. Какого? Ты нам говорящий слово, ты освобождаешься, и ты освобождаешься. Но кто из нас как реагирует на этот вопрос? Принципиально это же вопрос жатвы. Это, знаете, сколько лет находиться в ожидании, кто его знает чего? Эта женщина ожидала освобождения или махнула рукой на безысходное положение свое и оставалась так. Принципиально, знаете, бывает во внутренности человека движение такое. Человек борется с окружающими обстоятельствами, своими силами. И описывается в Священном Писании интересная фраза. Женщина, страдавшая кровотечением, насколько я помню, лет около 12. И там, говорит, проблема заключалась в том, что она решала этот вопрос, этого узла, развязать своими силами. Она и потратила все, что имела у себя. Она потратила на многих врачей. Получается, за каждым именем шла, чтобы врачи могли что-то сделать. Но, говорит, она пришла еще в худшее состояние. Безысходность, безвыходность, обреченность. Решился вопрос. Не могу развязать этого узла. И тут появляется благословение, которое Бог определил в Сыне Своем. И она говорит, если только прикоснусь, узел моей проблемы будет развязан. Что будет развязано? Вы знаете, как-то мы с вами разбирали вопрос. Вот здесь очень хорошо звучит по человеческому мышлению. 18 лет человек связанный, а теперь он освобождается. Вопрос назад к началу. А чего этот человек стал связанным? Почему человек стал связанным? Был ли человек от самого начала связанный? Или он постепенно, знаете, какую-то зацепку имелось в нем, и оно все ухудшалось, 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 и докатился до этого состояния? В свое время, в Деянии апостолов интересная фраза описывается: «Вижу тебя в узах неправды, исполненного горькой желчи, кому не важно». Что ты имеешь в виду, Петр? В эти узы человек попал сейчас? Он вышел, но не до конца с этих уз? Он был в этих узах, вышел с них и опять возвратился в них? Или никогда не выходил? Откуда эти начала? Поэтому, Боже, помоги внимательно, внимательно рассмотреть. Но при любом варианте, Бог предлагает нам большое благословение. Ты, говорит, понимаешь, насколько, говорит, ты дорог для меня. Я, говорит, принес тебе это благословение освобождения. Принципиально узел. Узлами еще является не только, когда веревку завязывают в узел. Узлом является еще и часть ткани, чтобы мы понимали, как бы туда можно положить какие-то вещи, принадлежности, деньги, серебро, золото. Раньше были, знаете, не бумажные, а монеты и были слитки. И это завязывалось в узел. Если это был определенный большой вес, то потом брали палку на плечо, ложили, и эту палку пропускали через завязанную часть этого большого материала. И этот, ну как сказать, вот такой узел несли на плечах. Я думаю, мы знаем эти моменты, когда бедные люди перемещались. В те далекие времена не каждый обладал какими-то сумками. Сумки – это достижение последнего времени. Об этом говорится фраза очень глубокая. Книга Бытия. Думаем ли мы об этом? Бытия 42 глава. Мы прочитаем 25 по 28, 29, потом 35 стих. Это взаимоотношения, когда 10 братьев отправились за хлебом или за пшеницей, или произрастанием из земли в Египет. В одни Иосифа, которого продали в рабство, и об этом не думали, что это он теперь владыка. Там описывается момент Бытия 42 с 25. «И приказал Иосиф наполнить мешки хлебом и серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу, так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на осло своих, пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге. И увидел серебро свое в отверстие мешка его и сказал своим братьям: серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутились сердца их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами? 29 стих мы прочитали. И пришли к Иакову, отцу своему, землю Хананскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря. 35 читаем. Когда же они, то есть после разговора со своим отцом, опорожнили мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. Серебро, слитки, монеты, что там у них было, в узел завязано и положено. Интересный закон, смотрите какой. Узел серебра его, им заработанного, им завязанного, им соединенного его руками, положенного в мешок его у него. Еще раз читаю. Узел серебра его в мешке его. Увидели они узлы серебра своего, они, отец, и испугались. Вот интересно, когда Бог показывает каждому человеку и говорит: а теперь будешь развязывать мешок свой, доставать узел серебра, который связал ты, увязал ты, положил ты. Бывают моменты, когда тебе его подкладывают. Это уже отдельный разговор. Поэтому, Боже, помоги очень глубоко задуматься о многих-многих вопросах. Когда 12 сыновей в дальнейшем, они уже все вместе встречаются со своим отцом, с Иосифом встречаются, исполняется момент того сна одного и второго. 11 звезд поклонились звезде, и солнце с луной, и 11 снопов поклонились снопу. Все это исполнилось. И там описывается интересный вопрос. Отец, образно говоря, с мешка каждого достает его узел, его серебра, и этого серебра возлагает, как венец, на голову. Вот то, что ты, говорит, собрал в своей жизни. Думаем очень хорошо. Для того, чтобы войти в число 12 колен, для того, чтобы, говорит, вы поняли величайшее благословение, что жизни ваши, души ваши в узле у Господа завязаны, вам надо разобраться с вашими узлами, которые вы навязали. Но зачастую оно настолько связывается с человеком, что человек освободиться не может. В свое время такого узла навязал ихний отец. Как навязал? Когда они с мамой договорились обмануть его слепого отца Исаака, и потом возвращение у Лавана не уживается, к отцу вернуться не может, прощупывает почву, обстановку, знаете, зондирует почву, есть такое выражение, что там творится. За 20 лет вопрос, закрылся или не закрылся. На сегодняшний день, вы знаете, многие вопросы не закрыты у народа Божьего. Просто давность времени закрыла их, прикрыла. В этом, знаете, узле оно завязано, оно не видно. И когда, говорит, он эту проверку сделал, то посланные возвращаются и говорят: ты представляешь, что, говорит, твой брат возвращается, не то что возвращается, идет тебе навстречу верховой, и с ним 400 верховых. Что случилось? Забоялся, задрожал. Это же меня касается, тебя, вас, нас. Еще раз читаем. Представляете, когда же к нему вернулись его посланцы, то что они через это опорожняют мешок его, и он видит, что его узел серебра в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, а не отец их, и испугались». Позвольте, для того, чтобы исполнилось величайшее, говорит, благословение, чтобы, говорит, ты понял, что жизнь твоя завязана в узле у Господа, не узел веревочный, а в вопросе сохранения в емкости. Чтобы это благословение, говорит, ты воспринял, тебе сначала, говорит, надо будет освободиться от того узла серебра, который ты собрал на протяжении всей твоей жизни. Как легко мы зачастую рассматриваем этот большой-большой вопрос благословения. Вот Бог говорит: женщина, ты освобождаешься от этого недуга твоего. Интересно, а ты, которая решила прикоснуться к краю одежды и получила исцеление, как быстро она освободилась? Если бы мы понимали закон, они бы никогда не освободились до тех пор, пока бы они не решили развязать вот этот узел своего серебра, которого, говорит, понабрали. Думаем очень внимательно. Боже, помоги. И поэтому вот здесь, когда пришел этот момент благословения, чтобы глаза у Давида были открыты, мы возвращаемся к книге Царств. Опять читаем. 1 Царств, 25 главы, стих 28 дальше. «Прости вину рабы твоей, Господь непременно устроит господину моему дом твердый». Священное Писание говорит: «Дом же его мы». Это не говорится о вопросе семья, дети, муж, жена. Здесь, во-первых, ставится вопрос интересно. «Дом же его мы». Это каждый. «Я, ты, он, она». Интересно следующий вопрос. «Для того, чтобы этот дом был твердый». Когда? «Ибо войны Господа ведет Господин мой». Боже, помоги увидать, какие войны ведем мы, с кем мы воюем, против чего мы воюем. И Священное Писание интересную фразу говорит в ветхозаветных писаниях. «Умеющий владеть собой сильнее завоевателя города». Мы можем управлять своими чувствами, хотениями, желаниями, мыслями. Мы можем управлять всем, чтобы наша внутренность открывалась тогда, когда Слово Божие, меч ободоострый, проникающий до разделения души и духа, судящий помышления, намерения сердечные. Дальше. Мы можем воевать, вести такие войны. Знаете, интересное Священное Писание говорит: вот приближается субботний год, смотри, чтобы тебе, говорит, не пришла беззаконная мысль. Вот тебе долг, говорит, не вернули, теперь ты, говорит, будешь, говорит, ужесточать определенные меры принимать. Значит, приход этой негодной мысли будет основан потому, что обстоятельства, почва такая подходящая. Ты ведешь войны, против приходящих мыслей, ты успеваешь о вопросе того, что почва такая, при которой может появиться какая-то мысль негодная или какое-то чувство, ты ведешь, говорит, такие войны Господние, или зачастую мы, народ Божий, опоминаемся тогда, когда мы битву проиграли, когда мы не угасили раскаленные стрелы лукавого. Эти войны проигранные, понимаете, после искушений наш Господь, интересно, вернулся в силе, а мы зачастую теряем силу по пустякам на мелочах. Войны проигранные, битвы проигранные, а оттуда ставится вопрос: не твердый дом внутренности моей, твоей, нашей, вашей? «Ибо войны Господа ведет Господин, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою, от теперешнего дня и дальше, да благословит Господь». Позвольте, а как у нас вопрос зла? Мы с вами разбирали эти положения. Зачастую получается, на многие вещи смотрим и думаем: да, в порядке вещей. А Бог говорит: вот обрати внимание, вот она, говорит, твоя жатва. Давид, внимательно рассуждай. «И вот тогда, если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего». По-другому еще интересная такая фраза здесь звучит, очень глубокого содержания. «Но тогда, когда ты виновник, если принципиально младший сын свиного корыта», знаете, что он сказал? «Из-за того, что я вижу, что душа моя завязана в узле жизни у Бога моего, из-за того, что я вижу, что душа моя завязана в узле жизни у отца моего, я, говорит, пришедший в себя, стану, пойду к отцу моему и скажу: я согрешил, отче, против неба пред тобою, недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел. Почему пошел? Потому что, говорит, я вижу интереснейший закон. Я настолько дорог. А как ты это сказал? Но дело в том, что я согрешил пред Богом. Значит, тебе не безразлично, теперь уже стал Бог. Не потому, что ты от него хочешь что-то получить. Нет, не потому, говорит, осознание пришло. С другой стороны, в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю с голода. Если это твой отец, то кто ты для него? Сын. Отсюда интересный вопрос. Если, говорит, я Бог, то где, говорит, благоговение предо мною? Если я отец, то где, говорит, почтение мне? А отсюда интересный следующий вывод получается. Вот этот человек, когда видит это благословение, что душа, говорит, моя завязана в узле жизни, я потому иду к тебе навстречу. Так приходит женщина в чужой дом, плачет на ноги Господа. Так Захей залазит на дерево, потому что понимает, что не безразличен для Бога. Интересно следующий вопрос. Часто в жизни бывают моменты, Боже помилуй, мы приближаемся к интересной теме относительно вопроса прославления имени Господнего. И если это имя Господне не прославляется в нашей жизни и хождении нашими устами, то определенные проблемы появляются в жизни. Это серьезнейшая тема. Может быть, мы о ней даже не задумывались. Против этого вопроса очень страшно воюет дьявол. Любыми способами создать обстоятельства, при которых человек не будет прославлять имя Господне. И вот 10 прокаженных. Иисус говорит, они очистились. Обнаружили полноту своего очищения. 9 пошли, кто его знает куда, пошли они к священникам или нет, в свои дома-то они точно пошли. Может быть, к священникам все-таки и пришли. Что заставило этого одного только человека, который приходит, и он говорит, был самарянин, почему этот человек пришел, чтобы воздать славу Богу? Если бы мы понимали это величайшее благословение, какое Бог определил. Интереснейший закон. Если у нас во внутренности нехватка славы Господней, с нами ненормальные вещи, как с теми 9 прокаженными. Это получается, это узлы, завязанные их жизни. У них взаимоотношения разорваны, оторваны, они имеют общительности. Позвольте, сколько из нас могут сказать о своем вопросе, когда, не дай Бог, кто-то из нас находится в каких-то грехах, что я прокаженный, я прокаженная. Есть такое понимание? Скажите, пожалуйста, мы понимаем или нет, когда мы языками своими переносим какую-то информацию, которая ни к содействию, ни к устройству, ни к восстановлению, ни изменению внутренности человека, возрастанию в Боге, а к разорению получается. Наговоры, клеветы и прочее. Мы понимаем, что мы заразоносители, мы как клеветники, это еще мягко сказано, у нас это проказа. Мы сегодня с вами обнаружили, измученных выпустит на свободу. Это когда человек понимает, что язык у него прокаженный, эту проказу, заразу он разглашает, дальше несет. Только такая душа может прийти к Господу и сказать, Боже, ты представляешь, моя жизнь завязана в узле жизни у тебя. Я хочу встать, освободиться от этого. Помилуй, если хочешь, можешь меня исцелить, освободить. И вот тогда, когда происходит это освобождение и исцеление, тогда человек будет приходить и вопиять. Господи, как я благодарен тебе. Ты освободил меня. Ты сделал меня новой тварью. Интереснейшие вопросы. О вопросах вот этого положения, чтобы освободиться, интересно описывается взаимоотношения. Интересные. У Иова. Читаем Иова, 36 главы, стихи с 8 по 14. Здесь описано. Иов, 36 глава, с 8. Если же они, то есть люди, окованы цепями и содержатся в узах бедствия. Бедствия или бедственного положения, состояния, обстановки. То есть в вопросах беды. То он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились. И открывает им ухо для вразумления. И говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии, лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости. Я еще раз читаю. Умирает, это не в смысле, что на кладбище несут. Чтобы мы понимали. Еще раз читаю. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились. Открывает им ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии, лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы, умрут в неразумии. Но лицемеры питают сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он заключает их в узы, поэтому душа их умрет в молодости». Господи, что ты хочешь сказать? Оказывается, определенными обстоятельствами жизни Бог предлагает нам задуматься о вопросе, почему так происходит? Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали, бывают интереснейшие моменты, о которых Бог свидетельствует интересный факт. Ты, говорит, будешь поражать его в голову, он будет жалить тебя в пету. С одной стороны, этот вопрос описывается относительно того, что будет поражать на предмет греха. С другой стороны, совершенно другой вопрос. Вот когда Бог передает глубокое свое слово через жизнь людей, через действия определенные или как, дьявол старается любыми методами нанести удар, чтобы выбить с духовного седла. И моментально срабатывает удивительнейшая вещь. Моментально по народу идут рассуждения. За что постигло человека? Думаем. Мы сами как-то разбирали тему очень глубокого содержания. Бог предлагает, советую тебе купить глазную мазь, для того, чтобы ты помазал свои глаза и увидел свое духовное состояние. Парадокс, заключающийся в том, что глазная мазь зачастую применяется для того, чтобы другим помазать глаза, чтобы они увидели, и чего это с ним случилось, а чего это с ней случилось, а чего с ними случилось. Священное Писание здесь говорит наоборот. Рассматривай, говорит, свою внутренность. Младший сын у свиного корыта, он настолько рассмотрел себя, он говорит, я не поставил никого в определенные вопросы. Женщина, которая пришла плакать на ноги Господа, принципиально, знаете, можно было найти, и те так поступили, а те так поступили, а те так со мной поступили, а вот эти, говорит, меня в это состояние ввели, загнали. Если принципиально по Священному Писанию рассмотреть, многие вопросы мы можем это увидать. В притчах интересная фраза описывается, притчи 5.22. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится». Для того, чтобы эту измученную душу выпустить на свободу, чтобы для этого человека открылось величайшее благословение, ты, говорит, понимаешь, что жизнь твоя в узле у Господа завязана, и ты, говорит, для него не безразличен. Теперь ты рассматриваешь вопрос, что ты в узах беззакония своего. Ты соглашаешься с тем, что ты свободу потерявшая душа из-за твоего стиля жизни. Еще раз читаю. «Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и потеряв свободу, которую дал ему Господь, он в узах греха своего стал содержаться». Боже, помоги внимательно эти вопросы рассмотреть, чтобы мы задумались. Читаем Осии. У Осии очень глубоко описывается вопрос. Осия 4 главы, мы прочитаем 16-17 стих. Осия 4 глава, 16-17. «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Привязанность бывает к вещам, к действиям, к словам, к стилю жизни, к людям, к обстоятельствам, к интересам, беззакониям. Ефрем привязался к идолам. А Рахиль привязалась к идолам. Да или нет? Привязанность Рахили к идолам на эти 20 лет, пока она находилась в родительском доме, Священное Писание не описывает. Она что, через 20 лет только пришла к этим идолам, забрала их и пошла в землю обетованную? Привязанность настолько, что она их взяла и понесла, и когда было сказано, мы с вами как-то разбирали, когда отец гнался, она почувствовала, что, зачем и почему. Она сразу поняла, что будут искать их. Ее предчувствие ей подсказало. В узах греха своего она находится. Попробуй ты теперь ее паси. Здесь интересная фраза. Посему будет ли теперь Господь пасти их? Оставь его. Оставь, говорит их. Священное Писание тут же у Осии 5 главы 15 стих. Пойду возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Позвольте, Рахиль признала себя виновной. А ее спутник жизни, Яков, признал себя виновным. Когда он себя признал виновным? 20 лет спустя. Вот этот узел в мешке своем, узел твоего серебра носящий. Ты, говорит, понимаешь, что ты дорог в очах моих. В свое время как-то мы сами разбирали. Только мы его не судим, мы разбираем себя. И на его место ставим каждый самого себя. Вот она лестница Яковлева, вот там Божье присутствие, как страшное место сие. Это не что иное, как город или дом Божий, или врата в город небесный. Дальше, что ты будешь делать дальше? Ты будешь развязывать свои вопросы? Но ты так далеко зашел, ты так далеко привязался. И мы с вами идем по вопросу доброй совести, но сегодня оно переплетается с доброй совестью. У нас будет продолжение о вопросе непорочности совести. Ты по совести поступил. Ты сделал так, как хотел Бог. Если ты так поступил, как хотел Бог, то ты свободен теперь от Исава, твоего брата. Но 20 лет показали, что ты не свободен. Как только обнаружено серебро в отверстии твоего мешка, ты моментально в страхе. На расплату готовишься. 400 человек. И там он интересно заявляет Богу: Господи, но ты же сказал, чтобы мне выйти из дома Лавана. То есть я бы не вышел. А я, говорит, боюсь. Сохрани, говорит, меня от Исава. Я, говорит, его боюсь. А что ты, говорит, боишься его? Да потому что, говорит, у меня, посмотри, я не мог вести войны твои. А, да ты войны мои, говорит, не вел. Значит, тебе нашлись те вопросы, где ты несправедливо себя повел, поступил. Ты понимаешь, что ты связанный? Интересно, следующий вопрос, знаете, сегодня мы по времени не будем этого глубоко касаться, немножко поверхностно коснемся, но тем не менее нужно это осветить. Для того, чтобы положить Исаака и принести в жертву, его нужно было взять и связать. Для того, чтобы жертву заколоть и положить на жертвенник, все жертвы, которые делались, то Священное Писание говорит: вяжите жертву и ведите к рогам жертвенника. Нашего Господа нужно было связать и привести. Не потому, что Он сопротивлялся, чтобы мы глубоко понимали. В свое время, интересно, была сказана глубокая фраза в адрес Петра. Когда ты, говорит, был молод, припоясывался, шел, куда хотел сам. Но потом, говорит, когда состаришься, протянешь руки, никто тебя заставлять не будет. И другой припояшет тебя за эти руки, привяжет, или как сказать, и поведет. То есть в узел завяжет. Священное Писание раскрывает глубочайшую истину и тайну на предмет того, чтобы представить себя в жертву живую и позволить узами, только правильно, чтобы мы понимали, узами любви и истины, правды и воли Божьей, Слова Божьего, чтобы связать себя, позвольте, может быть, неудачный оборот речи, и предоставить себя в жертву живую для разумного служения. Это же надо понимать о вопросе того, что мы являемся избранными Божьими в Его узле жизни. Наши жизни завязаны для того, чтобы мы могли представить себя в жертву живую, развязавшись от того, где мы посвязывали себя. Думаем очень серьезно. Дело в том, что Священное Писание интересную фразу говорит Осии, читаем 13 главы с 9 по 12 стих. Осии, 13 глава с 9 по 12. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». От какого момента, говорит, это у тебя случилось? «Где царь твой теперь? Твоя погибель увязывается с твоим царем». Того, кого ты определил, избрать себе, который будет занимать ведущее место в твоей внутренности. Вот того, кого ты поставил царем, кроме царя, которым является Сын Божий, вот то, говорит, твоя погибель, что ты поставил вперед. А где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальников. Интересная, да, фраза? Бог показывает нам момент первого царя Саула и показывает нам момент, каким образом решился вопрос, чтобы Саул появился, и на каких обстоятельствах люди об этом заговорили. «Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех». Оказывается, связанность в узел греха, преступления и сберегаемость его будет до тех пор, пока мисс человек не пожелает освобождения. Какого? У Матфея описывается 5 главы 25-26. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге, и не верили бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Зачастую обстоятельствами жизни Бог определяет вопрос, чтобы нам увидеть, во что ввязались мы, с чем мы связаны, что нас связало. Принципиально Священное Писание даже говорит о вопросе, если, говорит, ты за человека положился, то ты связал себя словами уст своих. Бывают даже такие моменты, знаете, интересно описывает, вот она по глупости или по наивности, или по каким-то определенным вопросам решила дать обеты Богу в своем родительском доме, а потом выходит замуж. И там Священное Писание говорит, и муж, слыша это, мог освободить от этих обетов. Отец мог, слыша это, освободить от этих обетов. Мы как-то с вами разбирали. Освобождение от обетов бывает по причине того, что они невежественные, неправильные, неверные, нездравомыслящие, не соответствуют истине. Они вредные, они не как сказать, с ними не согласно небо. Но удивительно, значит, получается, если Бог согласен, то обеты должны быть исполняемы. Кто будет разрушать эти обеты? Это же надо сумасшествие. А если эти обеты надо разрушать, а значит, они несостоятельные. Но там интересная фраза. Если отец не разрушил это и оставил, то потом, когда он будет разрушать, то он связан. Никогда не задумывались? Как это связанный человек тем, что в свое время нужно было вести войны Господни и не провел? Мы сегодня не разбираем эти вопросы, зачастую этот меч сразу берется и используется по отношению народа против народа. Бог говорит, то если бы, говорит, вы ваши мечи направили бы вы Слово Божье сам против самого себя, вот там, говорит, была бы польза. А так, говорит, вы друг другу руки, говорит, сечете и под ноги, говорит, бьете. Вот, говорит, вы чем занимаетесь. Принципиально это так. Дальше, выходит она замуж. И потом муж, слыша эти обеты, которые отец не разрушил, с которыми она в родительском доме была, и теперь она теперь замужем, а я на это рукой махнул. Потом опомнился, решил эти обеты разбить, разломать, уничтожить. Он говорит, связанный. Вы знаете, зачастую во многих вопросах мы разбирали, связанность бывает не только у сестер, но и у братьев, не только те, которые замуж вышли, но и те, которые женились. Не только те, когда только замуж вышли или женились, это в течение жизни. И зачастую получается, свобода связанная бывает, а мы зачастую не думаем об этом. Бывают мысли связанные, скованные, бывает притупленность, несветлость ума бывает. Это же вопиющие факты. На сегодняшний день они прогрессирующие в глубокой старости у немалого количества из народа Божьего. Скудоумие, одетенелость, забывчивость, беспамятство, склероз. Это же происки в начале. Священное Писание говорит, разум верный у всех, исполняющих заповеди Божьи. Отсюда вытекает вопрос. Нарушение заповедей Божьих в любую единицу времени – это определенная степень связанности. Дальше. Об этом вопросе, если касаться, у Даниила интереснейшая глубокая фраза существует. В адрес его о правде Божьей заявляет царица. Это момент, когда Навуходоносор уже отошел в вечность. А теперь его сын Валтасар, он там беды понатворил. Эта беда заключается в вопросе, что он взял эти сосуды из дома Божьего, которые были в плену в царстве Навуходоносора отца. И теперь он берет напитки эти, пьет, пьянствует, выпивает и славит богов, да не Бога живого. И там описывается очень серьезнейший вопрос. А сегодня, может быть, касаться этого не будем. Говорит, вместо того, чтобы ты, говорит, прославил Бога, ты, говорит, беззаконно поступал, вот потому тебя, говорит, это постигло. Желающие можете проверить это в 5 главе Даниила. Сегодня не об этом, у нас время слишком бежит. Итак, Даниила 5 глава 11-12, когда кисть вышла, и он сильно вскричал, кто там что будет делать, кто будет разгадывать надпись. Царица приходит. 10 стих читаем. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица, сказала, царь вовеки живый, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Вот тот вопрос, что тебя смущают мысли твои, первый признак того, что дальше она будет говорить, есть в царстве твоем муж, и ты об этом знал, ты должен был знать об этом, почему ты это не знал? Потому что связанность твоего ума, следствие стиля твоей жизни, твоего хождения и желания, у тебя такая тупость, ограниченность, недальновидность, недальномыслие. Знаете, такое, вот сегодняшним днем жить. Зачастую человек, делающий грех, живет сегодняшним вот этим мгновением. Вот сейчас, вот это ему дай. Так случилось с Исавом. Вот я умираю, я не могу потерпеть, пока будет приготовлено. Дай сейчас, вот сейчас мне подай. И пренебрег перворобство. Мы сегодня не разбираем, правильно ли его брат с ним поступил. Священное Писание говорит, враг твой голоден, дальше что сделай? Накорми его, не купля-продажей занимайся. И она говорит, есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога. В дни отца твоего найдены были в нем. Что было найдено? Свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадатель. Сам отец твой, царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, Скажите, пожалуйста, какой у нас дух? Мы бываем такие низкие, такие низменные, такие принципиальные. Мы хотим видеть Бога, никак не можем увидать. Глаза твои, говорят, узрят землю отдаленную, узрят царя в красоте. Знаете, Закхей и то обошел нас и обогнал. Он хоть на дерево залез, и к нему приходит Господь. И он говорит, кого обидел, воздам четверо, половина имения продам, раздам нищим. Как сын возле свиного корыта, пришед в себя, встал и сказал. А тут не происходит. Дальше. Оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. А что получается? Проблема на предмет развязаться от узла говорит о вопросе поврежденного разума или разума, потерявшего способность и помазание. Вот куда мы с вами приходим. Боже, помоги нам глубоко-глубоко об этом задуматься, иначе плачевная картина получается. У Бога тупиков нету. Ставится один из законов. Наш Господь в одни плоти интересную фразу сказал. Матфея 12 глава 29 стих хотя бы. Или как может кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, тогда расхитит дом его. Если дом его являемся, мы, я, ты, мы, вы, они, интересно, какие сосуды, какие вещи Бог желает, чтобы были в моей, твоей, вашей, нашей внутренности? Это сосуды, через которые будет прославление имени Господнего. И вдруг оно не происходит. Почему? По какой причине? Он говорит, потому что человек позволил связать себя. И когда человек позволил связать себя, то теперь это то, что он обладал, было расхищено. Как это делается? В свое время были обеспечены величайшим благословением неба Адам и Ева. Да и аминь. Дьявол предлагает куплю-сделку, куплю-продажу, и она променивает вот эту свободу, это пространство, это полнота Божьего присутствия, это храмина внутреннего человека для того, чтобы Богу было не тесно, это радость общения с Богом, и вдруг это все проигрывается полностью немедленно. Ну, на Еву, на место Евы ставим сам и себя. Я себя, ты себя, это каждый. И получается, теперь она связанная. Она не может выйти навстречу, она находится в темнице страха, переживания то же самое Адам. Они находятся в темнице хитрости, лукавства, наговоров, обвинений кого хочешь. Они тут же обвиняют Бога. Ну, это Адам делает. Еве-то не на кого уже было сваливать, понимаете? А могла бы и так сказать, это ты меня с его ребра сделал, безмозглое же ребро было. Но на сегодняшний день зачастую мужья в адрес своих жен говорят, знал Бог, всякого ребра жену делал, с безмозглого. Да, вот у христианства такое рассуждение зачастую на языках. Вот куда мы с вами приходим. Это же ужасы, да? Смешно, грешно, да и страшно. Думаем дальше. И получается, связанные, ну теперь дай им это благословение. Вот теперь дьявол, как Голиаф, стоит и похваляется. И они убегают. Ведь мы же боимся возмездия со стороны дьявола, потому что как Саулы, как отступники оказались. Как только Бог начинает кого-то поднимать на восстание, как каких-то Давидков маленьких, понимаете? Ну сколько там ему лет было? Ну, вооруженосцы-то его записали. Там интересно описывается, и когда это совершилось действие, такое благословение. Интересно, ты только что с ним разговаривал. Ты что, забыл, что это твой оруженосец? Кто ты такой? Я вот сын Исея. А, какого Исея? Слушай, тебе же говорили, вот у Исея есть сын, и он хорошо играет, и ты же его сам взял к себе. Ну, это же так же было, было. А потом ты его во время войны отпустил назад. Ну, так надо понимать, или как получается? Дальше. Ну, только недавно, что ты с ним говорил, и вот уже голова в руках Давида. Интересно, и человек поднимается, Божьего помазания, через него идет освобождение. Так ты, говорит, Авенир, кажется, военачальник. Ты, говорит, знаешь, кто это такой? И вот два главнокомандующего всего Израиля. Не знают в упор, чей он и кто он. Не знаю, говорит, господин мой, не знаю. Куда вы смотрели, что вы не знаете? Ну так ты же, господи, узнай. Узнал, ага. Что, забыл, что он же только что рассказывал тебе об этом большом благословении Божьего помазания? Оказывается, чтобы пойти на восстание, все лежит сей на восстание в Израиле. Чтобы пойти на восстание, чтобы народ пошел на восстание, вот они должны понять это благословение. На восстание пошел младший сын. Давидка хорошо пошел на восстание. Он не от свиного корыта, правда? Правда. А младший сын пошел на восстание? даже от свиного корыта. В стране рабства они, говорит, пойдут на восстание, они поймут, что жизнь ихняя душа завязана в узле жизни у Бога. И теперь до них это дошло, они встают. Священное Писание говорит, потому они свергают себя, это бремя. Они соглашаются с вопросом, почему они оказались слабыми, почему они теперь находятся в этом состоянии, потому что они позволили прийти кому-то и связать их. Они называют вопросы. За что оказались связанными? Боже, помоги внимательно об этом задуматься, насколько мы думаем об этих вопросах. Интересно, Иисус дальше говорит одну фразу, и мы будем подходить к молитве. Это сказано в адрес Симона Петра. Это сказано после того, когда был задан вопрос, а за кого меня почитают люди? Ну, за того, кого-то из пророков. А за кого вы меня почитаете? Обращение к 12. 11 человек отмалчивается. Петр за них всех, за них отвечает, один за всех. Господи, он говорит интересную фразу. Он говорит им, это Матфея 16 глава, 15 стих. «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сём камне я создам церковь». Только, говорит, правильно, чтобы мы понимали, не на тебе, а ты, лежащий на основании, фундамент, которым является краеугольный камень, Сын Божий. А потом уже ты. Ты бы, говорит, никогда бы не выдержал, если бы там ты не лежал бы в основании твоем, не было бы основанием Сын Божий. И на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле. Вот, оказывается, когда ты можешь связывать, когда ты способен связывать, когда ты будешь правильно связывать и связывать так и то, что нужно. Когда у тебя ведение, ты для себя лично принимаешь, кто есть Сын Божий по отношению к тебе, я по отношению ко мне. И так каждый. Проверяем. Дальше. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тебе, говорит, будет известно, как развязывать. Тебе, говорит, будет дана эта способность, этого величайшего Божьего благословения. Боже, ты определил для нас интереснейший закон. Вот ты пришел и говоришь, двери темницы открываю. Измученные души на выход. Вот те, кто считают себя измученными, для таковых будет празднество, что мы имеем в Господе нашем освобождение. Почему? Потому что душа наша завязана в узле жизни у нашего Господа. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему, да будет слава. Аминь.